Олег Рой. Счастливый финал. Отрывок из романа «Мужчина в окне напротив». Услышав звук зумера, Ирина со всех ног кинулась к домофону. Вдруг это вернулся Сергей. Но трубка откликнулась бодрым голосом Аллы. «Скорая дружеская помощь! Специалиста по утешению несчастных вызывали?» И на душе, несмотря ни на что, стало теплее. Она распахнула дверь и ахнула. Аллу было почти не видно за пушистой елкой, настоящей, живой, да не обычной, лысенькой, а дорогущей, импортной, толстолапкой, больше похожей на сосну, чем на елку. «Держи, подруга, это тебе, вместо цветов!» Алла сунула елку в руки Ирине. «Добери же скорее, а то она тяжеленная, зараза!» «Алка, ты с ума сошла? Они же кучу денег стоят, эти елки!» «Да ладно, не разорилась, по миру, глядишь, не пойду!» «Зато самделишная. Я же знаю, ты каждый год о настоящей елке мечтаешь. Аллочка, милая, спасибо тебе!» Ира была тронута до слез. Глаза у нее повлажнели, и подруга, заметив это, тут же скомандовала. «Это еще что? А ну, прекрати реветь! Было бы из-за чего. Лучше подумай, во что мы ее ставить будем. Крестовина есть? Если нет, придется в ведро какое-нибудь». «Где-то была подставка такая специальная», — вспомнила Ира. «Кажется, на антресолях», — и полезла в кладовку за стремянкой. Пока устанавливали и украшали елку, Ирина начала, не торопясь во всех подробностях, пересказывать Алле то, что случилось сегодня ночью. С огромным удивлением она обнаружила, что произошло это все за какие-то 15 часов. Именно столько времени назад подруга вселила в ее душу сомнение, из-за которого все и началось. Следом за елкой настала очередь украшать всю квартиру. Ира расставляла там и сям новогодние свечки и подсвечники в виде снеговиков и заснеженных домиков, вешала на стены венки из искусственных еловых веток, устанавливала на видное место пузатого Санта-Клауса с красным носом и подозрительно скошенными глазами, тянула от карниза к люстре яркие гирлянды и при этом не замолкала ни на минуту. Алла работала на подхвате, поддерживала, подавала, советовала, оценивала, не криво ли висит, и постоянно комментировала ее рассказ и задавала уточняющие вопросы. «Да, Иренция», — пробормотала она, когда квартира окончательно приобрела новогодний вид, а история пришла к своему завершению. «Даже не знаю, что тебе сказать. Надо ж тебе было так лохануться. Вроде только дело с мертвой точки сдвинулось, такой шанс судьба подарила. И не один даже, целый букет шансов. И тут на тебе. И не говори». Ира снова готова была заплакать. Что бы она ни делала, каждые несколько минут ее взгляд сам собой обращался к окнам квартиры напротив. Но там, конечно, было темно. «Ладно, пойдем покурим», — позвала Алла. И уже на кухне, затягиваясь сигаретой, продолжила. «Значит так, Ирка, что бы ни случилось, ни в коем случае нельзя отчаиваться. Помнишь, это у Маяковского, кажется, было? Найдется выход, хоть один из всякого безвыходного положения. Да, он сейчас сердится на тебя, возможно, считая дурой безалаберной. Что ж, ты дала ему для этого все основания. Но раз уж так хорошо общались, как ты рассказываешь... Может, еще не все потеряно, он отдохнет, вернется в благодушном настроении, и тогда ты...» «А что я?» Ира сидела за кухонным столом, подперев руками голову и сжимая пальцами виски. «Ну что я теперь могу сделать?» «А то и можешь, он когда вернется из своей Праги?» «Откуда же я знаю?» «Ну, вряд ли он поехал туда меньше, чем на неделю», — здраво рассудила Алла. «Значит, несколько дней у тебя в запасе есть». «Да на что он мне этот запас?» – недоумевала Ирина. «Ох, Иренция! Ты как малое дитя, ей-богу!» – вздохнула Алла. «До самых элементарных вещей дотумкать не можешь, всему учить надо.